Блаженны, изгнанные за правду. Кассета третья. Старшой, ты видишь, коряга уже дошел. Приморили. Коряга не может уже дальше быть на этом вонючем пайке. И вытащил пачку денег. 2 сотни положил перед надзирателем и сказал: «Это тебе за услугу на первый случай, а если все будет хорошо, будешь иметь больше». Потом положил еще 150 рублей и сказал: «Принеси мне 1 бутылку столичной, 2 банок тушенки, 1 килограмм колбасы, 1 булку белого хлеба и 10 пачек казбека». Надзиратель стоял как вкопанный и не мог сообразить, что это такое, а лицо выражало испуг. Он даже не мог промолвить и слова. Коряга понял его нерешительность и сказал: «Не бойся, старшой, тут тебя никто не заложит. Коряга дает тебе слово, и это закон». Надзиратель взял деньги, спрятал в карман и сказал: «Здесь нет поблизости магазина, надо ехать в поселок, но к вечеру я принесу». И он направился к выходу, но коряга его остановил. «Подожди, у муженьков нет совсем курева, прихвати махорки и папирос». И вынул еще 50 и дал надзирателю, и тот ушел. К вечеру надзиратель принес целую сумку с провизией и выложил перед корягой. Заказ был выполнен. 6 все спрятали в тумбочку, а махорку и папиросы раздали мужикам по приказу коряги. Потом каким-то торжественным тоном произнес вор в законе: «Курите, мужики, и вспоминайте доброго корягу». Когда надзиратель ушел, пришел друг коряги, и началась пьянка. Этот надзиратель стал приносить сумку через 4-5 дней, а однажды коряга угостил его стаканом водки. И тут пошел разговор. Возможно, специально его угостил, чтобы тот кое-что рассказал. Коряга задал ему вопрос: «Старшой, долго ли нас будут держать в таких условиях?» Надзиратель сначала говорил вокруг да около, по-видимому, не хотел открывать эту тайну, но потом начал говорить то, что знал. Этот этап пришел не вовремя. Он должен был прийти сюда в конце мая, когда начнется навигация. Но почему вас приперли так быстро, я не знаю. У нас и так пересылка забита вашим братом. Ждут отправки на Колыму. А эту зону построили не знаю зачем. Да и не довели ее до конца. Нет нормального пищблока и других помещений. Начальство боится и требует, чтобы вас куда-то отправили. Ведь пропадает рабочая сила. Есть такой слух, что вас берет 501-я стройка под Татарский пролив. Ну, наверное, тоже проблема. Амур замерзший. Летом мы отправляем этапы на баржах, а теперь как отправишь, когда по Амуру снега до метра, а расстояние 500 километров? Но я слышал сегодня, что по Амуру колонна бульдозеров уже неделю расчищает дорогу, а вот когда дорога будет готова, вас на машинах отправят туда». Вот так нас информировал этот надзиратель. И правда, через несколько дней утром нас, как и в прошлый раз, грузят на открытые машины. Все сидят, поджав ноги под себя, а над головами натянут брезент. Сколько машин и куда везут, не узнаешь. И так нас везли 30 дней. Мы ничего не ели и не пили. От холода и от того, что нельзя повернуться, все тело коченеет. Когда кончилось терпение, заключенные начали кричать: «Давай, делай остановку, чтобы немного размяться». И тогда машины по одной начали останавливаться. Конвой делает круг, и мы в этом кольце бегаем 15-20 минут, делаем разминку и опять едем. Дорога была очень трудной. Машины часто буксовали в снегу. Так везли нас 30 суток. Было очень холодно, но что сделаешь? Утром мы прибыли на место, 19-й лагпункт. Еле живых нас запустили в жилую зону и разместили по баракам и бригадам. Они поредели, и поэтому требовалось пополнение. Я хочу описать свою встречу с начальником режима. Когда на вахте нас проверяли по документам и подошла моя очередь, то начальник режима сказал мне: «А ты стань в сторону». Я стал и стал ждать, пока всех запустили в зону. «А теперь пошли со мной», — сказал начальник. Он завел меня в кабинет, который был тут же, при вахте, и говорит: «Тебе в зону заходить нельзя». Я удивился и спросил, почему нельзя. Но он не сказал почему, а опять повторил, что нельзя. «Ты знаешь, что тебе в зону ногой ступить нельзя. Тебе сразу же прирежут». Я спросил, кто и зачем меня будет резать. Тут он поднял мою папку с документами, на которой я увидел проведенную по диагонали красную полосу, и сказал: «Ты видишь эту красную полосу? Ты осужден военным трибуналом войск МВД, НКВД. И если хоть один зэк узнает, что ты служил в этих войсках, то тебя сразу же зарежут. Но я почему-то не испугался этому известию, а спросил: «Так куда же вы теперь меня отправите?» Он сказал: «Никуда. Пойдешь в самоохрану. Я сейчас оформлю на тебя документы и поселим тебя в бараке за зоной. Будешь жить вольно, получать солдатский паек и будешь стоять на вышке, охранять заключенных. У тебя срок небольшой. Если не будешь пьянствовать и нарушать дисциплину, то через 2 года откинешься, пойдешь домой». Тут я и задумался, куда же я попал. Пришли на память слова казаха в камере Алматы. Я по своему незнанию сказал им, что был в войсках НКВД. Так они меня предупредили, чтобы я никому не говорил этого. Они знали, а может и видели, как зэки расправлялись с теми, кто служил в этих войсках или милиции, а потом попадал в лагеря. Это я уже потом узнал, что зэки не могут мириться с бывшими конвоями или следователями, прокурорами. Для таких есть лагеря отдельные. После недолгой паузы я ему сказал, что в самоохрану не пойду, и за что меня судили. Я верующий и не боюсь идти в зону. Меня тут никто не тронет, я в Божьих руках. Но начальник не мог понять меня. По национальности он был нанаец. Еще молодой, лет 30, старший лейтенант. Мой отказ его очень удивил. Он опять сказал, что я буду жить вольно, получать солдатский паек. Только буду в своей одежде, а если будет холодно на вышке, то одевать тулуп. Но я снова ответил: «Гражданин начальник, спасибо за такие услуги, но это не для меня. Пускайте меня в зону». После моих слов он очень рассердился. «Чудак ты какой-то! Я первый раз встречаю в этой системе человека, который отказывается от таких привилегий. Ты же здесь дойдешь до такой работы и питания. Сколько вашего брата цинга съедает? Ты не знаешь, но еще узнаешь. Никто еще не отказывался быть в самоохране, а наоборот, многие просятся. Но трудно подобрать, ведь одно жулье в зоне. А если порядочный, так у него срок большой. Таких мы не имеем права брать. Может, подумаешь? Потом жалеть будешь, когда попробуешь этой житухи». Я сказал: «Нет». Мой начальник заругался и сказал: «Ну и подыхай. Ты еще прибежишь на вахту, если успеешь», и повел меня в зону. Мое пребывание в зоне и каторжный труд. В зоне нарядчик определил меня в бригаду. Все зэки и старожилы были уже на работе. Нам, новобрачным, дали 2 дня отдыха. За это время мы получили постель, старый матрац и такую же подушку, 2 рваных простыни из грубого материала и такое же одеяло. Здесь уже была баня. Нас всех помыли. После таких этапных мытарств нам всем показалось, что мы попали в санаторий. В бараке размещается до 100 человек, 2 бригады, а сами бараки сколочены из бревен и скруляка, а стены внутри обшиты необрезанными досками. Но главное то, что тут столько клопов, что мы сначала не могли спать. Ночью лазят по постели и людям, и их невозможно вывести, так как все деревянное и очень много щелей, где они прячутся. Разве только полностью сжечь барак? Да и никто и не пытался их травить, ведь яд в зону нельзя завозить. Вот так и сосали с нас кровь. С одной стороны клопы, а с другой стороны ежовцы, вышинские, вериевцы и сталинцы. Питание было как обычно. Перловка иногда заменяла овсянка и затируха из черной муки. И так было годами. Другого блюда я не видел. Никаких овощей, даже капусты никогда не давали, не говоря уже за картошку или что-то другое. Хлеба давали по 400 грамм, но его нельзя было есть, он был похож на пластилин. Даже многие зэки лепили из него шахматные фигуры, домино и шашки. Но мы додумались подсушивать эти пайки на железной печке, а потом есть. Наших 2 дня отдыха прошли. На 3-й день в 6 часов утра все бригады подъем и в столовую. В столовой помещались 4 бригады, и до 7 часов все должны позавтракать, а там на развод. Открываются большие ворота, нас по 5 считают, а там нас принимают конвой, затем ведут в рабочую зону. Расстояние больше километра. Пришли, опять считают и заводят в зону. Рабочая зона очень большая, огорожена тоже колючей проволокой и высокими вышками. Мы первый раз увидели эту 501-ю стройку – очень громадный котлован, глубиной 15 метров. И весь этот грунт вечной мерзлоты заключенные долбят кирками и ломами, а затем грузят вручную на самосвал. Без привычки и от такой тяжелой работы мы приуныли. Но бригадир подгоняет нас, ведь норму нужно выполнить, а иначе пропадают зачеты у всех бригады. Обед привозит в рабочую зону, получая черпак в сечке и долбай мерзлый грунт до вечера. Мне хорошо запомнился такой эпизод. В конце марта днем солнце уже начало пригревать, но снега было еще очень много. Мороз ночью до 25 градусов, а наш котлован между сопками. Не очень далеко на запад от котлована было расположено озеро и равнина, которая тянулась, вероятно, до самого Амура. Но вот не знаем, откуда сопки или же из почвы в котлован прорвалась вода и начала затапливать его. Нужно срочно пробить и прокопать до самого озера траншею, чтобы по ней отвести туда воду. А это в длину до километра и глубиной до метра. Работа была организована в 3 смены по 8 часов, по 3 бригады. А почему 3? Потому что не хватало резиновых сапог. Вода пошла под снег, и где не ступишь ногой, там воды на 30 сантиметров. Первый день мы работали без сапог, в валенках, и промокли насквозь. А пока пришли в зону, наши валенки и портянки замерзли, как лед. Отдали все в сушилку. После этого приходишь в рабочую зону и в сарайчике обуваешь резиновые сапоги. Но эти сапоги мокрые, ведь одни снимают, а другие сразу одевают. У меня нога большая, и резиновых сапог не было по размеру. Обуешь, а они жмут, и в результате я приморозил большие пальцы на ногах. Сильно болят ноги. Не могу обуть этих сапог. Говорю бригадиру, но он сказал, что это мелочь, пройдет. А нет, так иди к врачу в санчасть. Но чтобы попасть к врачу, нужно остаться в зоне, а смена была с утра, остаться невозможно. И так я промучился 3 дня. Но когда смена была в ночь, я пошел к врачу на прием. Врач посмотрел на мои пальцы, как они посинели и даже облезла кожа, и сказал, что из-за такой мелочи освобождения не дают. И с этим я пошел в ночную смену долбать мерзлую землю ломом и киркой, почти по колени в воде. 2 недели мы мучились, многие не выдерживали, простуживались, попадали в больницу с воспалением легких или артритом, опухшими суставами на ногах. Условия для существования были ужасные. Тяжелый физический труд, а питание – не жить, не умереть. Свирепствует цинга. Для того, чтобы предотвратить ее, перед входной дверью в столовой поставили деревянную бочку с отваром хвои. И когда заходишь в столовую, так тут стоит надзиратель, и в принудительном порядке ты должен выпить черпак хвои, 200 грамм, а иначе не пустят в столовую. Но этот отвар очень противный, и хотя бы его процедили, а то попадаются колючки, хвои в черпаке. Охотно ее никто не пьет, многие выливают ее перед самым ртом. Но я с трудом пил эту хвою. Кто же регулярно пил ее, тот меньше болел цингой. Многие еще молодые кое-как держались, а люди постарше все почти были больные. Некоторые спасались от цинги тем, что получали посылки с какими-то витаминами или жирами, но таких было очень мало. Доставка в этот край очень затруднительная, зимой только самолетом, а летом через воду, дорог ведь еще не было. Жили тут и вольные, да и охраны было очень много, их нужно было снабжать. Да и для строительства нужен материал, так что для еды зэкам лучше загружать только одну крупу, перловую. А если и приходили кое-кому посылки, то их забирали сами же чекисты, а кто будет спрашивать, из кого? Вот такой был произвол в тайге. Через 6 месяцев даже с нашего этапа начали попадать с цингой в больницу, особенно старшие возрастом. Я когда не знал, что это за болезнь, то думал, это только зубы болят, но это не так. Цинга – это когда у человека появляются открытые раны на теле, особенно на ногах, голенях и выше. И если ему не дать витаминов и жиров, то он умирает медленной смертью. И сколько там умерло людей, никто не знает и по сей день. А что это была за стройка, никто не знал. По-видимому, она была засекречена. Однажды после работы в барак заходят 2 военных и спрашивают, есть ли кто в бригаде с шахтерской специальностью. И начали говорить, мы создаем бригаду для работы в шахте. Может, кто из вас работал в шахте? Для них мы создадим хорошие условия, и зачеты будут 1 к 3, а то и больше. Ну, я записался, поскольку работал в шахте. Ну, что-то неохотно записывались в шахтерские бригады. С нашей бригады записалось человек 10, из других тоже несколько. Нас пока теоретически начали ознакомливать с бурением и проходкой, и со всеми работами, условиями и техникой безопасности. Но что это за шахта и что мы там будем добывать, мы не знали. Прошло время, мы все работаем в котловане, а нас в шахту не берут. И тут нашу бригаду бросают на бетонные работы в котловане. В середине котлована уже добрались до нулевой отметки, и инженера делают разбивку на бетонные основания каких-то нам неизвестных агрегатов. Очень большие бетонные основания. Бетонная мешалка работает без остановки, и самосвалы возят бетон, а мы лопатами забрасываем в опалубку. В эту зону начали привозить какое-то закрытое оборудование, много арматуры и всякого металла. Подходит лето, зима, настал 53-й год, а мы все тут же в этом котловане. Идет разговор, что эта стройка очень нужна, но что это за стройка, мы не знаем, а только ведутся бетонные работы, обогревающиеся зимой горящим коксом в буржуйках. Но вот наступает март. 5 марта мы возвращаемся с работы, а на вахте висит в черном обрамлении портрет Сталина и опущен советский флаг. Многие поняли, что умер усатый, как его называли, и начали хлопать в ладоши. Но конвой начал кричать. И так заходим в зону, а тут вместо траура торжество. Все смеются, и каждый высказывает свое мнение. Ну, ребята, пойдем на свободу. Умер наш палач. Амнистия будет наверняка, это уж точно. И вообще заключенные всегда живут какими-то ложными предсказаниями и надеждами. Но на этот раз не ошиблись. Но проходит время, для нас ничего не изменилось. Каждый день работа, и притом спешная. Нас очень торопят, подгоняют и требуют высокой производительности, то есть выполнения нормы. Но с кого требовать? С этих доходяг, что еле ноги волочат. 26 апреля выходит указ Верховного Совета об амнистии. Но нам пока не объявляют. Но все равно эта новость где-то просочилась к заключенным. О, сколько радости и торжества! Друг друга обнимают, подпрыгивают. Но еще не знаем, на кого она распространяется. Проходит еще 10 дней. По-видимому, ждали газету, что будет напечатан указ, а почта к нам приходит на 10 дней позже. И вот в выходной день нам читают из газеты «Известия» указ об амнистии. У кого срок 5 лет, всех освободить, остальным снять полсрока, за исключением 58 статьи и за умышленное убийство за измену Родины. Эти статьи амнистии не подлежат. После зачтения указа бурные аплодисменты, многие кричали «Ура! Слава Климке!». Климкой зэки звали Ворошилова, председателя Президиума Верховного Совета. Итак, кто радовался, а кто и плакал. Со мной был один парень, старше меня, у него был срок 10 лет по 58 статье. Но как он попал между бытовиков, я не знаю. Вот его история. Он служил в армии в пограничных войсках, был сержантом. Он рассказывал, что когда демобилизовался, то дома в военкомате стал на учет, и притом с хорошей характеристикой со службы. Но через несколько дней получил повестку срочно явиться в военкомат. Прихожу, а там меня приводят в кабинет, где сидит мужчина в гражданском. Ну, давай знакомиться, дальше больше, и он предлагает мне идти работать в органы НКВД. Ты, мол, служил в войсках, которые подчинены нашему ведомству, и ты должен дальше быть в наших рядах. Но я сразу отказался и сказал, чтобы не приставали ко мне, ничего не получится, я не хочу, и все. Но мужчина начал уговаривать меня. Видя, что я неумолим, он сказал, «Ну ладно, если не хочешь, не надо, но потом будешь жалеть». Я ушел. Устроился на работу в автоколонну шофером. Немного прошло времени, и как-то начальник меня спросил, «Ну как работа, как дело, как машина?» А я работал на старой полуторке. Я ему говорю, да разве это машина? Куча металлома. А он как-то тихо спросил, ну а какие машины ты предпочитаешь? А я возьми да и скажи, вот, американский Студебекер. Это машина, да. На этом наш разговор окончился. Прошло 2 недели. Вызывают меня в НКВД и сразу к следователю. Он предъявляет мне обвинение, что я критиковал советскую технику, а восхвалял американскую, и сразу же арестовали и дали 10 лет. Вот такова его история. сам русский, хорошего телосложения, занимался спортом, но тут тоже дошел. Так он, когда услышал, что его статья не подлежит амнистии, как он, бедный, плакал, как маленький ребенок. Да, было очень обидно, что ни за что дали такой срок, и теперь он не подлежит амнистии. Нас сразу начали вызывать в спецчасть для уточнения статьи срока и фотографировать для справки и освобождения. В лагере началась сортировка. Всех, кто не освобождался, с этой зоны забрали, а к нам приводили освобождающихся. На работу нас уже не выводили, ведь мы уже вольные, хотя и сидели в зоне под охраной. Питание не улучшилось. Но если не работаешь, то терпимо. Да и какая там еда, когда мечты о свободе? Дошли до того, что даже повара и обслуга не хотят работать на кухне. Все отлеживаются на нарах и ждут свободы. Пайку хлеба получил, и все. Но начальство начало ходить по баракам и уже не приказывать, а искать добровольцев, чтобы шли варить кашу. Также просили, чтобы заготовить дров в зону. Все кончилось, никто не хочет работать, а печки еще нужно топить, ведь на улице еще холодно. Тут я вызвался добровольцем идти за зону. Мы человек 20 вышли и думали, что мы вольные, и конвоя не будет. Но конвой был, хотя уже не та строгость. Это было уже 20 мая. На улице снег уже начал таять, но еще холодно. Ночью еще стоял крепкий морозец. Нам изредка объясняют, почему нас не отправляют. Оказывается, нас нужно отправить по реке Амур на баржах, а она еще замерзшая. Но говорят, что лед уже начал таять. А когда пойдут сюда по нем, никто не знает. Так мы ждем до 1 июня. Снег уже везде растаял, но погода пасмурная. Днем и ночью стоит туман. Перед тем, как нас отправить, в зоне проводят инвентаризацию и всю лишнюю одежду забирают. Утром сдаем постель. Нам выдают сухой паек на 5 суток, по 2 булки хлеба и по банке паштета. Заметьте, уже не селедку, ведь мы вольные. Садимся на машины, в кузов, на скамейки. Хотя тоже тесно, но не так, как везли сюда. Конвоя нет, но есть военные, которые сопровождают нас, но без оружия. Нам объяснили, что едем в поселок Софийск. На пристань, там сядем на баржу, но нужно проехать 150 километров. А дорога очень плохая и вся вымощена бревнами. И вот мы, проехав километров 20, приехали в поселок Бухта-де-Кастри. Это районный центр, где находится управление этого угрюмого незавидного края. Едем дальше, дорога плохая, и, как нам сказали, машина едет, а настил из бревен прогибается, по-видимому, лежит на болоте. Ехали мы целый день. Наконец приехали в поселок Софийск. Тут, за поселком, специально для нас, наверное, построили большие шалаши из хвои и сосны, ведь нас 1000 человек. Нам объяснили, что мы тут будем ночевать, а утром придет баржа и поплывем в Комсомольск. Мы заняли для ночлега эти шалаши. Прямо на полу было постелено много веток и сосны. Мы так и легли. Конечно, спать нельзя было, очень холодно и сыро. Стоит туман и кругом сопки, а между ними протекает большая река Амур. На другой день под вечер небольшой пароходик с колесными лопастями, на борту которого было написано синими буквами «Карл Маркс», притянул большую металлическую баржу, на которой были расположены трюмы. Вот в эти трюмы мы все и поместились. Было тесно, но ведь плывем домой, у всех было хорошее настроение. Плыли медленно. Этот пароходик еле тянул эту баржу, но за 2 суток он нас все-таки притянул в Комсомольск. Но тут я хочу немного остановиться и вернуться назад в зону и выразить свои впечатления и душевные переживания. Итак, поселился я в зоне, и меня никто не трогал. Напрасно начальник режима меня пугал, ведь я был в надежных Божьих руках, которому я всегда молился. Конечно, трудновато было, представьте себе, находиться постоянно среди преступного мира, воров, жулья, где не слышишь ни одного нормального слова, а только ругань, сквернословие и тюремный жаргон. И все это месяцами, а то и годами. Но молчать и не говорить о Боге так я не мог. Часто в ответ я получал насмешки и оскорбления. Многие знали, за что я получил срок, и поднимали на смех. Вот святой какой, знал, за что идти в лагерь, за веру в Бога. А что он тебе дал, что ты за него страдаешь и гниешь вместе с нами? Таким людям трудно объяснить истину Божию, а уединиться для молитвы тоже негде было. Не найдешь нигде хоть какого уголка. А так хочется помолиться и поплакать, и излить свою скорбь перед Богом, чтобы никто не мешал. Наш барак был крайний от заграждения. На углу, где стояла вышка с конвоем, прожектор был направлен вдоль запретки и хорошо освещал барак и вечером, и ночью. Я тогда искал в зоне хоть какое-то место, чтобы уединиться, но такого места не было. Я заметил, что с торца барака, в котором мы жили, на чердак стоит лестница, и дверь на фронтоне не закрыта. Ее там и не было. Я поднялся по лестнице, там было свободно, просторно и никого нет. Там я склонял колени и молился. Никто мне не мешал, и никто не перебивал. Так я нашел место для уединения со Христом. Прихожу с работы и лезу на чердак для молитвы. Часто приходили на память слова из Деяний апостолов за апостола Петра. Он тоже уединялся на крыше дома в Иопии, молился и видел видение. Хотя я видения не видел, но молитвы получал силу, помощь и утешение от Господа. Это вдохновляло меня побеждать всякое нападение, неверие и зло, среди которого я находился. Я часто искал и присматривался к людям, чтобы найти собеседника, но когда начинаешь говорить с ним о Боге, он сразу ожесточается на такую жизнь в лагере. Однажды присмотрелся я к одному человеку постарше. Он на вид скромный, и я подумал, что он еврей, смотря на его повадки, и не ошибся. Однажды мы сидели рядом и вели беседу о Боге. Мой собеседник ничего не отвергает и не сердится, как другие. Но вот в это время подходит один мужчина и обратился к моему собеседнику. «Это вы будете Наум Моисеевич?» Он ответил: «Да, у меня к вам есть одно дело». Я заметила, что это вор в законе, одетый в хорошую одежду и на вид недоходной. Он продолжал: «Мне сказали, что вы можете определять настоящее золото от фальшивого». Мой собеседник сказал, что да. Тот вынул из кармана овальной формы слиток золота размером как двое мужских часов и протянул ему. Тот взял в руки слиток, внимательно осмотрел со всех сторон, а потом отодвинул рукав телогрейки на левой руке, выше запястья, погладил этим слитком по коже и, выждав пару секунд, опять посмотрел на руку и затем, отдав слиток хозяину, сказал: «Золото настоящее, можете не сомневаться». Человек со слитком ушел, а мы продолжали разговор. Я задал своему собеседнику вопрос: «Вы знаете, кто был человек, имя которого носит ваш отец?» Он задумался, а потом сказал: «Ну и что из того, что я знаю эту библейскую историю? В наше время не принято об этом вспоминать или кому-то рассказывать. За все это строго преследуется и наказывается. Ты, я вижу, еще молод и всего не знаешь и не видел, что творится в нашей стране. Кстати, ты за что сюда попал? Ты не похож на этих сквернословов, я это заметил и раньше. А теперь из нашего разговора вижу, что ты, наверное, баптист. Но баптистов судят по политической статье и дают им по 25 лет, и сюда они не попадают. А как же ты сюда попал? Наверное, по молодости где-то влип?» Я сказал ему: «Да, я верующий, евангелист, но не сделал никакого преступления, но за убеждение и веру в Бога меня судили». «А, вот что!» — произнес собеседник. «Напрасно ты губишь свою молодость, нужно верить в душе, чтобы никто не знал. А если будешь открыто верить, да еще и другим говорить о Боге, то ты с этого ада не будешь вылазить, и кости твои молодые сгниют на этих сопках, а мама твоя и знать не будет, где твоя могила. Ты так открыто всем говоришь о Боге и в бараке, и вот со мной, а не знаешь, сколько стукачей есть в зоне. Залаживают куму по всякому поводу, и если тебя еще не заложили, то это твое счастье, но все равно заложат». Я сказал: «Наум Моисеевич, я благодарю вас за ваше предупреждение, но я молчать не могу. Вот и вам говорю, вы же человек из Божьего народа в прошлом. Вас Господь любит как своего сына и ждет вашего обращения, чтобы вы оставили греховную жизнь и служили ему. Но если и будете страдать за него, то получите жизнь вечную и награду, а если будете грешить, то и в вечности будете мучиться». Мой собеседник слушал меня и заплакал, а потом сказал: «Я все это понимаю, но в этих условиях я не могу верить». «Дорогой мой», — сказал я, — «какие же нужно условия? Сначала нужно сердцем поверить в Бога и молиться Ему хотя бы мысленно, выражать свою просьбу и дать обещание, что я буду и хочу служить Тебе, Господи. А Он может все устроить. Не вечно же будет в таких условиях. Какой срок у вас? Он ответил: 12 лет. Меня продали друзья по моей глупости. Я, знаешь, любил делать деньги, имел много друзей. А они, видишь, чем мне заплатили. Наш разговор на этом был закончен. Мне потом сказали, что этот еврей был фальшивомонетчик. Вот так приходилось мне и сражаться, и беседовать по-хорошему. Ведь всякие люди есть. И с ворами-законниками мне приходилось беседовать. Были такие, что отрицали Бога, а были такие, что признавали, но формально. С корягой мне пришлось говорить. Так он сказал, что в Бога верит. И когда ходил на свой промысел, как они говорят, воровство, грабеж и так далее, то всегда просил: «Господи, помоги». Вот так я пробыл в этой зоне почти 2 года. Не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы пришлось мне быть больше. Но Господь позаботился обо мне, чтобы я не умер там, как многие другие, и во мне назначено число дней моих, и я живу до сих пор. Уезжая из этого ужасного места, нас всех заставили расписаться о неразглашении тайны и строго предупредили никому ничего не говорить, где был, что строил и что видел. Да и мы не знали, что строим и для чего, и я уже давно предал эту тайну забвению. Но, на мое удивление, в 1990 году я как-то просматривал газету «Комсомольская правда» и обратил внимание на снимки в газете. На большом снимке запечатлены покосившиеся бараки и вышки, забор из колючей проволоки. Когда я начал читать, то, о ужас, это о том самом месте и о той тайне, о которой нас строго, так строго предупредили. Оказывается, советские и иностранные журналисты из Германии, Франции, Швеции решили побывать в этих заброшенных местах. Если бы я знал, что буду писать эту книгу, я бы обязательно прихватил эти снимки и статью. Хорошая была бы иллюстрация для книги. И вот что они видели и описывали. Привожу выдержки из этой статьи, хотя и недословно, но общий смысл таков. Сталин, а может и его приближенные, задумали пробить под Татарским проливом туннель на Северный Сахалин. И вот для этого выбрали самое узкое место пролива – 8-9 километров. Всего планировалось пробить туннель длиной в 15-20 километров. Работа намечалась с двух сторон. Для какой цели и кому нужен был тот остров, чтобы соединить его подземной дорогой расстоянием 20 километров? Ну вот, журналисты побывали со стороны материка на уже знакомом нам выше описанном месте, где и я был. Вот что они увидели и описывали. В этом месте было несколько зон, а остались одни только следы. Под сопкой они нашли этот вертикальный ствол, штольню, глубиной 40 метров, а может и больше. Они даже опускались туда, но там все было затоплено водой. Вокруг валялось очень много всякого оборудования, металла и колючей проволоки. Не очень далеко от этой штольни нашли тот самый заброшенный котлован, где я работал. Все было заросшее кустарником и травой, но следы говорили о том, что здесь когда-то были люди. В зонах валялись алюминиевые тарелки, ложки, тряпье, обувь и разные предметы, говорящие о том, что здесь когда-то жили люди. В одном месте, за этими зонами, под сопкой, они обнаружили много разбросанных человеческих костей и черепов. Сколько их там было, сосчитать невозможно, потому что все заросло травой. Вот когда открылась эта тайна. Оказывается, когда я попал в этот лагерь, то тоннель уже был проложен на 3 километра. Потому-то и организовали еще одну бригаду, а может, та поредела, и нужно было ее пополнить. А сколько людей заморили там тяжелыми работами и голодом, а сколько средств и материалов затратили. И все это впустую. И все молчали. А зачем говорить? Кому? Ведь это все наше. А раз наше, а не мое, то кому оно нужно? Путь на родину из далеких сталинских лагерей. Когда мы приплыли по реке Амур в город Комсомольск, нас высадили из баржи и пешком повели через весь город 6 километров. За городом, около одной из сопок, был расположен лагерь, зона с вышками, только без конвоя. По всему видно было, что это действующая зона, но теперь она почему-то пустовала. Ворота были открыты, и нас сопровождали несколько человек военных. Когда мы зашли в эту зону, нам объявили: размещайтесь кто где хочет, и здесь вы будете жить несколько дней, потому что из освободившихся создалась очередь, а поезд отправляется один раз в сутки, забирая по 1000 человек. Вы не шумите и не волнуйтесь. Когда подойдет ваша очередь, вас отправят. Кушать будете сами себе готовить. Подберите поваров и обслугу из добровольцев, а продукты вам будут привозить. Но какие продукты? Перловка, овсянка – это основной продукт зэков. Хотя мы уже вольные, но кто с этим считается? Был уже июнь месяц. Погода стояла еще холодная, и телогрейки мы еще не снимали, хотя весна в полном разгаре. Прожили мы там неделю, и нас никто не охранял. От нечего делать мы даже ходили в город. Но в городе было много таких шатающихся. Милиция, солдаты, всех их останавливала и просила возвращаться в зону и больше в городе не появляться. Потом мы узнали, что в городе было много воровства, грабежей и насилия. Разве это жилье чему-то научилось или исправилось? Они пошли по старой колее, и многие тогда опять были арестованы. Прошло еще некоторое время, а нас все не отправляют. Тут нашлось несколько мужиков, которые всех подговаривают идти на вокзал и там сидеть, требуя быстрой отправки домой. Хотя многие были и не согласны, ведь куда же идти, 1000 человек на вокзал? Но вот все-таки в полдень вся эта орава вышла из зоны и направилась в сторону вокзала. И только спустились с небольшого холма на равнину, как этой тысячной толпе преградила дорогу военная машина, на которой было человек 20 солдат с автоматами. С кабины быстро выскочил молодой лейтенант, а солдаты стали стеной впереди людей. Лейтенант спросил передних, куда они идут. Те ответили, что на вокзал. Лейтенант дал команду вернуться назад в зону. Передние начали что-то возражать, и тогда лейтенант выхватил у солдата автомат и дал в землю очередь прямо перед ногами стоящих. А солдаты начали стрелять кто вверх, а кто поверх голов людей. И они так всех нас пугнули, что все сразу повернулись назад в зону. И только через 2 дня приехали опять военные и объяснили нам, чтобы к вечеру мы все организованно шли на вокзал и садились в вагоны по 75 человек. Когда мы пришли на вокзал, уже начало темнеть. Около каждого вагона стоял человек в военной форме и отсчитывал людей. Мы прямо на полу начали занимать места, полок же или нар не было. Но вот вдруг на привокзальной площади мы слышим какую-то потасовку. Крики, вопли, стрельбу из автомата, а затем и крики и стоны умирающих. Несколько раз подряд по радио объявили: «Товарищи освобождающиеся, кто не хочет остаться на вокзале, садитесь в вагоны, потому что поезд отправляется». Но крики и стрельба не утихают. Из нашего вагона некоторые пошли посмотреть, что там происходит, но через несколько минут прибегают назад. А в это время вся эта бойня перешла ближе, на перрон, и из толпы многие хотят войти в вагоны, но их не впускают. В нашем вагоне дверь закрыли и внутри привязали проволокой. Хотя в вагоне воров в законе вроде не было, но всяких приблотненных хватало. В основном были мужики-работяги. Но вот что же все-таки произошло? Почему тут устроили драку, резню и стрельбу? Оказывается, в наш поезд хотели посадить освобождающихся из штрафного лагеря. А это были бывшие воры в законе, но нарушившие воровской закон. Их заключенные называли собачьим именем. И вот теперь, при встрече с ними, воры в законе не смогли помириться с ними, но начали резать друг друга. Их привезли на вокзал в 4 машинах и хотели тайно посадить в наш поезд в задний вагон. Но у воров связь работает четко и без ошибок. Стоит одному что-то узнать, и будет знать вся их братья. Так получилось и здесь. Очевидцы рассказывали, что они набросились с пиками друг на друга, как звери, так что солдаты и милиция не могли ничего сделать и применили оружие. Даже в нашем вагоне мужики были напуганы. Могли же ворваться с пиками в вагон и в темноте не будут разбирать, кто вор, а кто нет. Но дверь вовремя закрыли, и поезд тронулся, а крики и стрельба остались позади. Поезд следовал из Комсомольска в Харьков. Ехали мы без пересадки 10 дней, останавливаясь только там, где менялась бригада. Кормили нас 1 раз в сутки. На больших станциях, где есть военные площадки, наш поезд загоняют, и мы все идем в солдатскую столовую. В Харькове я пересел в пассажирский поезд и приехал в Константиновку. Была среда. 20 июня 53 года, 10 часов вечера. Спешу на трамвай, сажусь и еду, а сердце как-то неровно стучит и волнуется. Ведь за этот срок я и не имел от друзей никакого известия. Все ли тут на месте и что тут нового? Приходит мысль, а куда и кому ехать? Идти ли к Наде Чурсиной, откуда меня провожали? Но подумал, что это намного дальше, чем Пушкинская. И я вспомнил, что сегодня среда, а у сестры Поли очень часто в этот день было собрание. И после собрания могут еще долго не расходиться. И тут слышу, что кондуктор объявляет остановку «Железная». Очень знакомая остановка. Я вышел из трамвая, начал оглядываться по сторонам. Ничего не изменилось. Все знакомое. Заводы, улицы. Я ускорил шаг. От остановки трамвая до улицы Пушкинская ходьбы было 15 минут. Дорогой размышляю, какая же будет встреча и кто первый меня встретит. От таких мыслей сердце наполняется радостью, ведь предстоит встреча с друзьями. Но с другой стороны, как ветер, навивается какая-то грусть, предчувствие, мысли. Все ли тут в порядке? На месте ли братья, есть ли собрание? С такими мыслями я подошел к угловому дому. Первый взгляд на окна, но в окнах темно. Не может быть, чтобы Полина Ивановна так рано легла спать. В моем сердце появилась какая-то тревога, но, открыв знакомую калитку, я подошел к двери и постучал, хотя и знал, что там никого нет, раз в окнах темно. Никто не выходил и не отвечал. Я постоял немного и прошелся по дворику. Все мне тут знакомое. Вот и скамейка, где мы часто сидели с молодежью. Вокруг тихо и темно. Я начал размышлять, куда же мне теперь идти? Вспомнил, что рядом через три дома живут сестры. Сестра старая Лиза, как ее называли, так как была и молодая Лиза, и еще сестра Таня Антипова. Можно пойти и к ним на первый случай. Я направился к калитке, и только открыл калитку, как вместе с ее скрипом слышу тихий мужской голос. Кто там? Это по ту сторону забора от соседей. Я сразу узнаю голос Васи Сыроватченко. Когда я спросил: «Вась, это ты?», он сразу узнал мой голос и ответил: «Да». Оказывается, он здесь по соседству живет, снимая времянку в аренду. Сразу же пригласили меня в комнату Вася и Дуня. И после радостных приветствий я заметил, что их лица встревожены. Вот такая встреча, которая не обрадовала меня. Но что сделаешь, совсем приходится мириться. Мы сразу помолились. Я поблагодарил Господа, что Он меня хранил в этом длинном пути и в испытаниях, которые пришлось перенести. Благодарили все вместе за встречу и молились за узников. Мои друзья очень встревожены. Начали мне рассказывать, что Володю Глуховавского арестовали еще в феврале месяце. А сегодня утром арестовали сестру Полю и Килю. И тут же в доме Полины сделан обыск КГБ. У многих друзей тоже был обыск, и забрали все, писание и всякую духовную литературу. На другой день я встретился с друзьями. Было общение, хотя не в большом кругу. КГБ сильно следил за собраниями христиан. Друзья обрадовались моему возвращению. Володя знал, что я должен освободиться по амнистии, и как-то передал письмо из тюрьмы. Он писал, что если я приеду, то должен нести служение после него. Итак, по приезду я сразу стал на учет в городе, то есть прописался. Но мне друзья советовали, что мне на время нужно уехать, пока успокоится КГБ. Здесь нужно заметить, что после смерти Сталина НКВД переименовали в КГБ. Ведь многих вызывают и допрашивают, особенно спрашивают, кто теперь руководящий после Глуховского, какую роль выполняли в церкви Казимирова Полина и Проскурина. Они все до мелочей хотят и подробно узнать, чтобы был материал для суда. В это время друзья немного меня приодели, ведь я был в лагерной одежде. Вся моя прежняя одежда отправлена на родину, к моей сестре, на Хмельчину. Итак, я решаюсь ехать на свою родину, посетить своих сестер и друзей. Вечером сделали тайное собрание. Я рассказал свои странствования по тюрьмам и лагерям, как Господь меня дивно хранил, и по милости Его я нахожусь вновь среди друзей. За меня совершили благодарственную молитву. Многие спрашивали, как в таких условиях гонений служить Господу и как собираться на собрание. Я наставлял друзей не отчаиваться и не падать духом. Христос пострадал нас раньше, А теперь мы должны страдать за него, если это нужно. Собрание делают по усмотрению обстоятельств. Если нельзя все вместе, то по участкам. Не всегда же это будет, друзья. Будут времена отрады, будет еще свобода. А пока гонения, скорби, допросы. На допросах берите пример с Христа. Он в основном молчал и за учеников ничего не сказал Пилату. Вот так и вы, друзья, если спрашивают когибисты за ближнего, лучше молчать. После беседы, предав молитве Господу друзей, мы простились на время, и я уехал на свою родину. Очень радостной была в моем родном доме встреча с моими родными сестрами Женей и Марусей, а также с односельчанами и друзьями. Многие уже стали стариками, время-то идет. Весть о моем приезде разнеслась по всей нашей местности. Хочется встретиться со всеми друзьями, а в особенности с молодежью, чтобы вместе прославить Господа и порадоваться о спасении и Его милости. Назначается в нашем доме в Лубане, в Лабуне, собрание, встреча с братьями-узниками. Немного раньше меня освободился Ваня и Петя. В назначенное воскресенье в наш дом приходит много друзей, особенно молодежи. Собрались все с окружных сел и деревень на расстоянии 30-50 километров. И вот началось богослужение. Служением руководил Саша Гула. Первый псалом предложили спеть вместе. «Привет вам, борцы за свободу!» Этот псалом был пропет с большим вдохновенным торжеством и со слезами на глазах. Плакали все, в том числе и мы, узники. Темы проповедей были в основном «Потому что вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать за Него». Проповедовала в основном молодежь. Ведь в этой местности временно было затишье, как бывает перед бурей. Когибисты молчали, но уже подготовка втайне велась. Но об этом поговорим позже. А пока свобода. Ее нужно использовать для того, чтобы подготовить народ Божий к борьбе со злом и грехом, а также с яростной атакой сатаны. Братья, которые совершали труд в церквях, были в основном молодые и трудились с большой ревностью и старанием, хотя еще не имели опыта в житейских ситуациях, но уже были испытаны на твердость, как инструментальная сталь. В нашем братском кружке появился один брат, его можно назвать стариком, ему было 68 лет. На вид очень представительный, культурный, в разговорах очень мягкий, звали его Александр Емельянович Саботаж. Саша Гула меня с ним познакомил и рассказал о нем следующее. Сам он житель города Житомира из братьев-баптистов. Однажды он приехал в город Любар с уполномоченным, и они пришли к друзьям говорить и убеждать, чтобы те шли в регистрацию и объединялись с баптистами. Но после долгой беседы и общения с этими людьми он увидел, что не они к ним не должны присоединиться, а мы к ним. Он увидел в них настоящую любовь к Христову, это его слова. «С тех пор, — сказал Саша, — он среди нас, имеет большую способность для труда на Ниве Божьей. Раньше он был пресвитером в Житомирской Баптистской Церкви». Вот вся его краткая характеристика. После моего знакомства мне пришлось путешествовать с ним по селам и городам. Он хорошо знал Писание. Дома имел большую библиотеку с духовной литературой, что в то время было редкостью. Даже с его библиотеки один том Иоанна Златоуста и «Жизнь и труды» апостола Павла у меня и сейчас имеются. Так получилось, что я взял у него почитать, но потом наши пути разошлись навсегда, и я больше его никогда не видел. Но вот пришло время мне уезжать в Донбасс. Попрощавшись с друзьями и домашними, я уехал. В Константиновке положение не изменилось за эти два месяца. Большая слежка за домами, в которых собираются христиане. Даже письма и те проверялись КГБ. Друзей еще не судили, и шло следствие, а потому многих вызывали в КГБ. Ищут, щупают, хотят кого-то склонить, чтобы быть свидетелем на суде. Но друзья стоят твердо и стойко, ничего не говорят с других. Когда я приехал на квартиру, где был прописан, то мне сказали, что были две повестки, одна из КГБ, другая из военкомата. И опять мне друзья советуют сняться с учета и уехать, а иначе могут опять арестовать. Мне было решиться на то, чтобы уехать из Константиновки. Но, взвесив все обстоятельства и приняв советы друзей, я решил пока сняться с военного учета и выписаться. С этим намерением я пришел в военкомат. Это был сентябрь месяц. Обратился в одно окошко, подаю прописное свидетельство, а девушка говорит, что мне нужно зайти в кабинет начальника второй части. Захожу. Оказывается, знакомый мне капитан, который провожал нас в Донецк, где мы с ним беседовали. Вижу, держит в руках мое воинское прописное свидетельство и говорит: «О, Чернецкий, где ты пропадал? Тебе же повестка была явиться на медкомиссию, подготовиться к осеннему призыву в армии». Я стою и молчу, не могу сообразить, что это он говорит. Ведь я только освободился, и что, опять в армию? Для меня это было непонятно. Но я сразу решил действовать откровенно и сказал: «Товарищ капитан, я недавно освободился. Меня судили на 5 лет, и опять идти, чтобы меня судили?» Он мне ответил: «Я тебе все объясню. Мы получили от министра обороны следующее указание. Кто освобожден по амнистии, и срок службы его не кончился, тех обязательно призвать к службе. Это для вас честь, что правительство вас простило, и вы полноценный гражданин». Я начал ему объяснять свои взгляды, и что я их не поменял. Он посмотрел и сказал, что изменить ничего не может, но потом немного помолчал и сказал: «Один только вариант есть для тебя – сняться с учета». «Ну, чтобы сняться с учета, нужна какая-то причина. У тебя есть кто-то из родных больной? Мать или отец? Мы можем дать отсрочку, а если они живут не здесь, то мы можем снять с учета». Я сказал, что в городе родных нет, но есть сестра на родине, она болеет. «Ну вот и хорошо». Он дает мне лист бумаги. «Садись, пиши заявление и укажи эту причину. Мы пойдем к горвоенкому, может, он подпишет». Когда я написал, он ведет меня к военкому, а капитан объясняет ему за меня. Тот прочитал бумагу, выслушал капитана и начал возражать. Но я и ему изложил свои взгляды. После этого он подписал заявление о снятии с учета. Итак, я снялся с учета и жил нелегально целый месяц. Побыл с друзьями на месте и посетил многие города по Донбассу. За это время в городе Донецке состоялся суд над нашими друзьями. Суд был, конечно, закрытым, и никого, кроме свидетелей, туда не пускали. Это уже потом мы узнали, что Володе Глуховскому дали 25 лет, а сестрам Полине Ивановне и Акулине по 10 лет лагерей. КГБ прицепил им всякую клевету, а на Глуховского взяли свидетелем пресвитера Баптистской церкви города Константиновки Филиппа Петровича. Наверное, хорошо напугали, как это свойственно для КГБ, а он уже был в годах. Когда спросили его на суде, знает ли он подсудимого, он ответил: «Знаю, он у нас овечки выкрадывал. Он изучал азбуку не с А, а с Я. Он не хотел с нами объединяться и сильно противился власти и регистрации». Этого материала КГБистам хватило для того, чтобы человеку присудить 1/4 века лагерей. Итак, по таким вынужденным обстоятельствам я опять покидаю Константиновку. Опять прощальное служение, слезы, печаль, разлука. Побеседовал с друзьями, в молитве поручил их Господу и уехал. Тяжело было расставаться, хотя ненадолго, но мы не знали, будет ли еще встреча на земле. Но что сделаешь, мы странники, пришельцы, не имеем постоянного града, но ищем будущего. А Христос сказал: «С одного города гонят вас, бегите в другой». Приехал я опять в родную деревню Лабунь и тут же стал на учет. На следующую осень меня опять вызывают по повестке в армию. Тут опять объяснения, беседы, а потом угрозы, и хотели уже передать мое дело в прокуратуру для суда. Много пришлось беседовать с горвоенкомом, и только Господь расположил его сердце не подавать в суд. И вот во второй мой приезд на родину я влился в братский кружок для труда. Вся осень и зима проходит в общении и духовном труде с братьями и всеми друзьями. Посещая селы, города, наш кружок молодежи выступал с проповедью, стихотворениями, песнопениями во славу Господа и для свидетельства неверующим людям. В братстве стоял вопрос обучить в каждой церкви умению вести переплет книг, а также делать гусли и переписывать от руки псалмы. И успех был очевиден. В каждой общине все старое писание было аккуратно подклеено и переплетено, и появилось много гуслей, написанных от рук. Водное крещение Кулич Валентины и тайный предатель Саботаж. Наступил 1954 год. Этот год принес нам много скорбей, печали и разлуки с нашими близкими, друзьями, братьями, которых КГБ арестовали. Это Саша Гула, Петя Кузьмич и Амелька Железняк. Но, вспоминая эти события, я до сих пор удивляюсь, как же так, что мы, прошедшие узы, тюрьмы, лагеря, хотя и не все, и не могли заметить, что среди нас находится матерый, искусный и ловкий предатель. Да, глаза Сексота могут быть и с голубой поволокой, и выражать старческую, смиренную на вид улыбку. И тут же ответ. Ведь мы христиане, народ очень доверчивый, простой, ведь даже и мысли никто не мог допустить, что Александр Емельянович на это способен. Но так было. Конечно, может быть, нашему молодому или последующему поколению не придется сталкиваться с такими ловкими предателями, с которыми я встречался и которых пережил в своей жизни двоих. Но для опыта и урока на будущее пусть прочитают это повествование. Кто знает, как сложится жизнь наших славянских людей? Второй предатель, о котором будет описано ниже, не был членом нашей церкви, и мы ему не доверяли никакого дела. Но этому все доверяли и очень его уважали, как благочестивого старца. Хотя и были у него некоторые странности и недостатки, и это замечали многие. Но то, что он был связан с КГБ, никто не мог подумать. В этом эпизоде я опишу все события, связанные с его черной работой, и как его Господь разоблачил через пророчество, а иначе он остался бы во главе руководства среди братства, как он и планировал. Но Господь не допустил его до этого. Это уже потом мы стали рассуждать, взвешивать, догадываться и замечать все его проделки. До его появления в нашей общине в КГБ вызывали на допрос братьев и сестер. Поступали при этом очень жестоко, угрожали тюрьмой, требовали рассказать все за себя и за других верующих, кто в руководстве, кто проповедует и так далее. Но вот появляется в нашем кругу лжебрат. Он же незаметный деятель КГБ. В это время в КГБ изредка кого-то вызывают. Возможно, чтобы не навлечь подозрения. Но на допросе проявляли лукавую вежливость и лесть. Но этого мы сначала не замечали. Почему они стали такие хорошие, это открылось потом. Но вот поводом для таких бурных событий послужило одно обстоятельство, о котором я хочу описать подробно, как участник и очевидец. В городе Житомире образовалась группа верующих, в основном молодежь. Многие пришли с мира, покаялись и обрели спасение от Господа. Я всех их теперь еще помню и с некоторыми еще переписываюсь. Это друзья нашей молодости. Героем этого эпизода и этой христианской группы будет одна молодая христианка, студентка. Вот уже 6 месяцев, как этот кружок посещает одна молодая девушка, студентка 3-го курса медицинского техникума фельдшерского факультета. Назовем ее своим именем – Кулинич Валентина. Она искренним сердцем и усердно полюбила своего Господа, как своего личного спасителя. И вот она влилась в этот молодежный кружок. Каждый вечер они собирались для общения, молитвы и разбора Слова Божьего, прославляя Господа. Большой своей ревности и преданности Господу они решаются вступить в завет с Господом посредством водного крещения. Это было перед праздником Пасхи, в середине апреля. Погода была прохладная, да и вода в реке Тетерев еще холодная. Но молодежь есть молодежь, да и огонь первой любви нельзя потушить. Они просят и требуют преподать им водное крещение. Саша Гула и остальные ребята соглашаются дать им водное крещение, но только вечером, когда стемнеет. В те годы водное крещение преподавалось только ночью по всей территории страны. Испытания проводили почти целый день. Тут же присутствовал и Александр Медник. С этого времени его будем так и называть, как апостол Павел писал Тимофею: «Берегись Александра Медника, который сделал мне много зла». И вот, дождавшись темноты, все идут на ближайшую остановку трамвая, садятся в него и едут на окраину города. Оттуда можно ближе добраться к реке Тетерев. Прошли пешком некоторое расстояние к заранее намеченному месту. Шум и городская метуша остались позади. Вечер оказался очень теплым. Ни луны, ни звезд не видно. Черные весенние тучи заволокли все небо, только ветер поддувал с западной стороны, поднимая на воде небольшие волны. Но ничего не смущает пришедших сюда людей. Ни темнота, ни прохладная погода. Они пришли сюда по очень важному делу и по повелению великого Спасителя, который сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Их молодые сердца были преисполнены великой радостью. Сегодня, в эту темную ночь, они встанут в ряды и в число спасенных чад Божьих и дополнят число Его возлюбленной Церкви. Ибо что может быть радостнее, как чувствовать, что ты спасен? И когда служитель задавал вопрос, веришь ли ты, что Христос есть Сын Божий, они с радостью отвечали, что веруют. Обещаешь ли служить Ему доброй совестью? Обещаю. И вот этих 10 или больше голосов, обещаю, слышало небо, слышала эта темная ночь и окружающая природа. Все присутствующие были охвачены каким-то таинственным восторгом и радостью. Но вот все собрались, образовали круг для молитвы. Молились все и благодарили Господа за спасение, и Господь обильно благословлял. Все были исполнены Святым Духом, но среди молодых людей искренних и жаждущих служить Господу в доброй совести находится один пожилой человек. Что творится в его темной и тайной душе, никто из присутствующих не знает. Тут находятся крещаемые и их сопровождающие, и все они молодые. Но что заставило этого пожилого человека быть участником и очевидцем всего происходящего? Но что заставило Иуду предать Христа? Предания говорят, что Иуда был очень жадный к деньгам, а Писание говорит, что он был вором. Я тут не берусь судить, что заставило Александра Медника идти на этот ужасный путь, но можно лишь предполагать или страх перед карающим КГБ, или хорошая зарплата. И вот когда все уже оделись и помолились, одна сестра не может найти своего мокрого белья. Все кинулись искать, но не нашли. И большого значения этому никто не придал. Списали на темноту. Никто и не подозревал, что Медник может тайком взять его и спрятать подальше, а на следующий день прийти, взять и отнести в КГБ. Но было точно так, и это выяснилось позже. И вот после этого радостного события через несколько дней КГБисты уже знали, кто принимал водное крещение и кто преподавал. Их сильно возбудило то, что молодая 20-летняя девушка, студентка, воспитанная, как они считали, в атеистическом духе и при советской системе, и вдруг дала им такой вызов, вступила в церковь и приняла водное крещение. Это для них было не что иное, как поражение. И не иначе, как по тревоге были подняты на ноги в городские власти, горком партии, комитет комсомола, горсовет и КГБ. Главную роль взял на себя КГБ. Они хотели сломить и заставить отречься от Бога молодую студентку, а иначе они останутся в стыде перед высшими властями. С этой целью КГБист Соболев приехал на квартиру, где жила студентка, предъявил свое удостоверение и вежливо попросил поехать с ним в управление. Завел ее в кабинет, положил перед собой чистый лист бумаги и начал разговор. «Ну, давай все по порядку, рассказывай и выкладывай. Как перед отцом провинившийся сынишка? С каких пор начала веровать? Кто втянул в секту, а главное, кто преподавал водное крещение? С кем имеешь связь в городе?» Хотя сам уже прекрасно знал. Здесь студентка решила блеснуть своими знаниями Конституции. «Я живу в такой стране, где по Конституции не запрещается верить в Бога. Каждый гражданин Советского Союза имеет право исповедовать любую религию, независимо от возраста. И вот на основании этой статьи, которая дает мне право веровать, на ваши вопросы я отвечать не буду. Когда я уверовала и что с этим связано, это дело моей совести». Конечно, реакция КГБиста была отрицательной. Он то краснел, то бледнел, а злостью угрожал, а потом переходил на лесть. «Ты ведь молодая, красивая девушка, неужели тебе не стыдно в наше время верить в какого-то Бога? Что он тебе даст? Ты проучилась 3,5 года в техникуме и осталось только защитить диплом. Я консультировался у твоего директора. Он о тебе хорошего мнения. Ты хороший будущий специалист. По твоей успеваемости и способности они планировали направить тебя в мединститут. Ведь таких способных и преданных медицине мало есть. Так что подумай о своей будущей благородной карьере». Да, Соболев затронул давно лелеемые мечты молодой девушки. Когда она уверовала, у нее появилось хорошее желание закончить техникум, получить диплом фельдшера, ее направить где-то в поселок или в деревню на работу, и там она будет лечить людей и свидетельствовать им о Христе. Конечно, хорошие мечты и желания, но не скоро они осуществятся в такой мере, в какой она того желала. До этого еще далеко, и они осуществятся обязательно, но только через 25 лет. Работала эта уже немолодая женщина в хирургическом отделении больницы города Нововолынска, а потом на скорой помощи фельдшером, обслуживая медицинские вызовы на дому. И эти мечты сбылись. Принимая больных и посещая их на дому, она много свидетельствовала о Христе, и многие обрели спасение своим душам. А пока она сидит молодая в кабинете перед КГБистом. Ее сердце наполнено твердой решимостью любить своего Спасителя, что бы ни встретилось на пути. Она сидела и внутренне молилась. «Господи, удали от меня все эти соблазны карьеры. Помоги противостать всем козням дьявола, чтобы быть верной до конца». И эта молитва была услышана, потому что это только начало борьбы. Впереди еще ждут большие испытания. Соболев, видя решимость и твердость девушки в своем уповании, переходит из лести и мягких слов к угрозе. «Мы тебя исключим из учебного заведения, и на этом твоя карьера окончится. И мало того, если будешь упорствовать и не давать нам данных о руководящих секты, то пойдешь под суд вместе с ними, мы с тобой нянчиться не будем». Тут он открыл ящик со стола и вынул две небольшие фотографии, показал девушке. Это были братья Саша Гула и Петя Кузьмич. Он произнес: «Узнаешь, кто они?» «Это они руководят сектой». «Крещение кто преподавал? Гула?» Соболев внимательно смотрит в глаза девушки, ожидая ответа, но она сказала: «Я за других вам ничего не скажу, можете не спрашивать». КГБист вскочил на ноги и начал кричать: «Кто научил тебя этой конспирации? Что ты не хочешь говорить за других? Ты же советский человек!» Девушка сказала: «Если я советский человек, то почему вы разыгрываете с меня какого-то шпиона? Все сами знаете и фото показываете, и еще заставляете меня о ком-то говорить». Девушка, хотя и переживает внутренне, но вида не подает. Прошло уже полдня, а этот КГБист не унимается. Все атакует и морально, и психологически. Но вот он вышел с кабинета, и через 10 минут зашел другой, постарше возрастом, одетый тоже в гражданское. Он поздоровался и приступил к допросу. «Валя, мы все знаем за тебя и за других, кто чем дышит. Мы знаем, что ты не иначе, как заблудилась. Но пойми, мы хотим помочь тебе выпутаться из этой тени. Но почему ты молчишь? Почему не хочешь рассказать ни за себя, ни за других единоверцев? Мы же тебе не враги, а работники КГБ. Наша организация на высоте у государства, мы никому зла не приносим, а многим помогаем стать на правильный путь. Вот мы и с тобой занялись. Ты понимаешь, нам жалко тебя, и ты не хочешь этого понять. Наша коммунистическая партия создала для нашего народа прекрасные условия для труда и учебы, и это бесплатно. Вот ты занимаешься в учебном заведении. На тебя государство платит большие средства. А чем ты теперь государству отплатила? Вступила в реакционную секту, враждебную нашему строю». Молодая девушка слушала эту марксистскую мораль и ответила: «Я не заблудилась, а наоборот нашла верный путь, путь к Богу, который ведет в жизнь вечную, а не вечное мучение. А что касается государственных средств, затраченных на мое обучение, если вы не помешаете мне сдать государственные экзамены на получение диплома, я оправдаю эти средства своим добросовестным трудом». КГБист сильно разозлился и перешел в яростную атаку. Он начал громко кричать, бить кулаком по столу, затем схватил стул, но Господь не допустил его ударить, хотя дрожь побежала по всему ее телу. Он кричал: «Получи диплом, видите ли, чего захотела, а копать траншею лопатой или носить носилки с кирпичами не хочешь? Вот какая участь тебя ждет, а не диплом. С таким фанатизмом, как у тебя, кто тебе даст диплом или престижную работу? Вовек не видать тебе диплома, несмотря на все твои способности». Но его предсказания не состоялись. Эта же девушка через 3 года выходит замуж, меняет фамилию Кулинич на Чернецкую, переезжает в Донецкую область и по разрешению Минздрава успешно сдает экзамены, получает диплом фельдшера. А КГБист продолжает: «Тех людей, которые уважают нас и наши органы, мы поощряем и во всем способствуем, и в учебе, и в работе. А кто сопротивляется и не хочет с нами сотрудничать, участь их незавидная, все они у нас на учете». На этом разговор был закончен, так как рабочий день пришел к концу. И так целый день девушку продержали в КГБ. Сами поменялись, а ее не отпустили даже покушать. Вот какие добрые дяди, эти КГБшники, когда они мягко стелят, да жестко спать от них. Предавай, закладывай на безвинных людей. О, тогда ты будешь хороший человек и патриот Родины. Но вот, продержав студентку целый день и не добившись своей цели, а уж очень хотелось довести свою жертву до отречения. У них ничего не получилось. Через несколько дней они делают еще одну попытку, более изощренную. Вызвали на допрос девушку, и в кабинет пришел человек с Библией в руках. Открыв Библию, он нашел место, где было написано, что всякая власть от Бога, и прочитал его, а потом задал девушке вопрос: «Ты веришь этим словам?» Девушка ответила, что верит всему Писанию. «Так почему ты нам не веришь и не подчиняешься? Ведь мы, вот я, эта власть, требуем от тебя признания, с кем имеешь связь из сектантов, а еще больше твоего отречения от мифических взглядов». Девушка сказала: «Есть написано в послании к Титу, в 3 главе, в 1 стихе: «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и власти, быть готовым на всякое доброе дело». Можете прочитать это место». Но КГБист молчал и слушал. «Я согласна повиноваться власти на доброе дело, а рассказывать вам о моих единоверцах, чтобы вы тут держали их в кабинетах целыми днями, как меня, да и голодными, это не доброе дело, это предательство своих ближних, и на такое меня не склоняйте. Да и отрекаться от своих взглядов я не намерена и не буду, это не доброе дело. Для вас, возможно, это миф, но для меня Христос – реальность и мой Спаситель». КГБист не ожидал от такой молодой девушки таких убедительных слов и произнес: «Я вижу, что ты молодая, но пропитана фанатизмом полностью». И тут неожиданно открывается дверь кабинета, и входит человек в военной форме, старший лейтенант. Им оказался старший брат девушки, Иван Павлович. Конечно, появление родного брата в таком месте ее смутило, и она подумала, зачем его тревожить. Но КГБисты не гнушаются никем и ничем. Все меры воздействия, какие только можно, применяют они для достижения своих целей. Вызвали брата из Бердичева, где он служил, чтобы он повлиял или воздействовал на свою младшую сестру. Возможно, брат и побаивался, что его вызвали в КГБ, ведь он мог поплатиться своим званием и должностью. А кто не боится этого грозного КГБ? Его боялись даже высокие чины, тем более простые люди. Но вот КГБист обращается к вошедшему: «Товарищ старший лейтенант, мы вас вызвали сюда по поводу вашей сестры. Вы ведь знали, что она, будучи студенткой, вступила в секту, запрещенную нашей партией. И вот мы проводим с ней политическую профилактику. И нам хочется, чтобы ты, как ее старший брат, прошедший войну, фронтовик, да и теперь, как нам известно, пользуешься хорошей репутацией по службе, как-то повлиял на свою сестру. Ведь все меры нашего воздействия на нее не влияют. Она стойкая и твердая, как какая-то неприступная крепость». Старший лейтенант встал и хотел что-то сказать, но его сестра перебила. Она встала на ноги и сказала: «Ваня, ты меня извини, что я тебя перебиваю, но я хочу сказать, что ты за меня не отвечаешь. Ты имеешь свою семью и живешь отдельно, далеко отсюда, а я совершеннолетняя, и за меня никто не может отвечать, кроме меня самой, тем более, что я не сделала никакого преступления ни перед государством, ни перед людьми, а верить в Бога – это мой выбор и моя совесть. Я заверяю вас, что напрасны ваши старания отвлечь меня от веры в Бога. Я люблю Иисуса». КГБист встал и начал ходить по кабинету. Его лицо выражало злость и ненависть, а глаза сверкали яростным взглядом. Эти люди очень сердятся, когда им кто-то оказывает сопротивление, и не имеет значения какое, физическое или идеологическое. В таких случаях они пускают в ход свои кулаки или стулья, или что попадает под руки, угрожая пистолетом, даже приставляя его к виску головы. Это все испытал на себе пишущий эти строки. Итак, КГБисты не добились своей цели отрекись Кулинич Валентину и дать показания на единоверцев и служителей церкви. Они очень хотели склонить ее быть свидетелем на планируемом судебном процессе, который они готовили на некоторых братьев. Но стойкость веры молодой христианки и любовь к Господу повергла в бессилие эту могучую организацию, и они решили передать студентку на растерзание в горосполком, на административную комиссию. В назначенный день, когда все чины городской власти уже были собраны, сюда была позвана Кулинич Валентина. На этой комиссии присутствовал директор техникума Словак Израиль Борисович, в котором обучалась студентка. Председательствующий комиссии попросил директора коротко охарактеризовать свою студентку. Директор встал и сказал: «Товарищи, Довожу до вашего сведения о своей воспитаннице, студентке третьего курса фельдшерского факультета Кулинич Валентины. За 3,5 года обучения в нашем заведении она проявила большие и отличные способности по избранной специальности. Это гордость и краса нашего техникума, всеми уважаемая и любимая. Наш коллектив возлагал на нее большие надежды, и по окончании техникума мы решили направить ее для дальнейшей учебы в мединститут. В будущем мы усматривали в ней большого специалиста, но, к сожалению, тут директор сделал паузу, заплакал и, вытирая платочком слезы, продолжал. Но к стыду нашему все наши надежды оборвались. Наша студентка преподнесла нам большие неприятности. Она вступила в секту и совершила обряд крещения. Товарищи, я сознаю, что тут, возможно, есть большая недоработка нашей партии и комсомольской организации. Плохо у нас работают и в горкоме секции по атеизму, и в результате наши студенты попадают под влияние религии. Директор сел и опять начал плакать, закрывая лицо платочком. В это время сотни глаз внимательно смотрели в ту сторону, где стояла студентка. И что они видели? Возможно, они сначала думали, что какая-то незрачная на вид девчонка с впалыми глазами, бледным лицом и с поникшей головой. Но нет. Ихнему взору представилась стройная, красивая, с миловидным покрасневшим лицом и красивыми большими голубыми глазами молодая девушка, смелая и бодрая, с поднятой головой. Присутствующих даже передернуло от зависти, и почти все прогудели. Ишь, какая молодая, красивая, а совсем испортила себе молодую жизнь. И тут со всех сторон посыпались вопросы. Что заставило тебя вступить в секту? Кто втянул тебя туда? Наукой доказано, что Бога нет. Религия – это опиум для народа. Ты изучала теорию марксизма-ленинизма, атеизма, теорию Дарвина, признает весь мир. Неужели они тебя не убедили? Ну и много других высказываний было в адрес молодой христианки. После этих безбожных голосов председатель все еще попросил тишины и внимания и дал слово студентке. Молодая девушка встала из своего места и, посмотрев на всех, сказала: «Вы задали мне очень много вопросов, и чтобы ответить на них, это нужно время. Но я отвечу на них коротко и не своими словами, а словами из Библии. Есть так написано: верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Вы основываетесь на Дарвине и других атеистах, которых есть не так уж и много в мире, а я основываюсь на исторической книге Библии и на Евангелии. Они открывают сущность Бога и Его Сына Иисуса Христа, которого я полюбила». На этих словах ее перебивают и послышались многие голоса. «Не дать ей больше говорить! Прекрати свои высказывания! Ишь, как подковали ее сектанты!» И так на этом все кончилось, и ее попросили покинуть зал. Но испытание, борьба на этом еще не окончилось для молодой, только вступившей в завет с Господом христианки. Христос был искушаем от дьявола 40 дней и ночей. Сатана всеми силами и способами добивался своей цели, предлагая все, чем он располагал. Но Христос победил его, и эту победу дает нам, своим детям. И вот в один прекрасный майский весенний день, когда на дворе все цветет, благоухает и пленяет своей красотой каждого человека, под вечер в квартиру студентки зашел знакомый молодой симпатичный человек. Это был секретарь комсомольской организации техникума. Он поздоровался и ласково спросил: «Валечка, ты не откажешь моим желанием? Я хочу с тобой поговорить по душам. Пройдем со мной на Михайловскую». Это была центральная улица города Житомира. От неожиданности такого предложения молодая девушка заволновалась, а лицо загорелось легким румянцем. Глаза выражали какое-то смущение. Молодой человек заметил ее нерешительность и сказал: «Не бойся, Валя, мы же с тобой 3 года хорошо знакомы». Валя попросила, чтобы он немного подождал, пока она переоденется. Девушка сделала прическу, одела свое красивое черное с белым горошком платье и вышла в комнату. Игорь посмотрел и восхищенно сказал: «О, Валя, ты прекрасно выглядишь в этом платье, оно очень идет тебе». Девушка произнесла с улыбкой: «Только без комплиментов, Игорь». Они вышли на улицу и пешком пошли по Михайловской. Разговор был непринужденный. Говорили о том, о сём, а главное, о техникуме и предстоящих экзаменах. Так незаметно вышли на центральную улицу. Погода стояла тихая и теплая. День уже шел к закату. Двое молодых людей влились в толпы людей, свободно гуляющих по аллеям этой красивой улицы. разговор их что-то не клеился, да и шум гуляющих людей мешал сосредоточиться для серьезного разговора. Они как раз подошли к небольшому скверику, оборудованному скамейками, и Игорь предложил присесть на крайней. Они сели, и Игорь сразу начал разговор. «Валя, ты меня извини, но я хочу признаться в моей симпатии к тебе. Я тебя люблю и уважаю. Ты давно впала мне в глаза. Хотя я все откладываю к более тесному знакомству лишь по той причине, что не имею свободного времени. Ты сама знаешь, занятия, еще эта нагрузка секретаря забирает много времени. Но вот что меня взволновало, я тебе объясню. Сразу после праздника Пасхи как-то вызвал меня к себе директор. Я захожу, а там сидит завуч. Я обратил внимание на их озабоченные лица. Директор спросил меня, знаю ли я, что мы получили депешу из КГБ. Он протянул мне лист бумаги, сказал, чтобы я прочитал. Я начал читать. Доводим до вашего сведения, что ваша студентка Кулинич Валентина вступила в секту и приняла крещение в реке Тетерев. Приказываем принять соответствующие меры и доложить нам. Ты поверишь мне, Валя? Я был не иначе, как в шоке. Я не мог поверить, что это правда. Но дальше я больше узнаю, что это правда. И вот попала ты, Валя, этим типам прямо в лапы. И они теперь не отстанут от тебя, да и от нас тоже. Я их знаю хорошо. Они прикапываются к каждой мелочи. Все не так, как бы им хотелось. Мне только одно непонятно, Валя. Я и ломаю голову. Как же так могло получиться, что мы ничего за тебя не знали? Хотя однажды директор мне напомнил как-то за тебя, что с тобой что-то произошло. Ты стала какая-то замкнутая, не той свежести и энергии. Но я возвращаюсь к первоначальной моей мысли и думаю, что хотя ты, возможно, и сказала кому из своих подруг о своем шаге, но я не уверен, что они сразу могли донести в КГБ. Валя, скажи мне, если не секрет, говорила ли ты кому из однокурсников об этом? Я бы очень хотела знать, есть ли у нас сексоты, что сразу же донесли на тебя. Даю тебе, Валя, честно комсомольское. Я бы этого никогда не сделал. Все тебя уважают и любят. Ты никогда ни с кем не спорила и не имела конфликтов, как другие. Ни со студентами, ни с преподавателями. Но неужели есть у нас подлые молодые люди? Я в этом сомневаюсь. Валя сказала. Нет, Игорь, я даже не успела об этом ни с кем поговорить, как меня потащили в КГБ. Игорь задумался и сказал, что это для него большая загадка. Кто-то тебя подкараулил, даже трудно догадаться. Ведь я думаю, что это происходило не днем. Такие обряды теперь днем не совершают. Это не иначе, как кто-то из той группы, в которой ты находишься. Валя ничего не ответила. По-видимому, она была не уверена. Но как бы ни было, продолжал Игорь, назад всего этого не вернешь, Валя. Возможно, это твоя ошибка, что ты по своей молодости доверила какому-то негодяю свою судьбу. Мне очень тебе жалко, что ты попала в лапы этих коршунов из КГБ. Если бы не они, мы бы до этого не допустили, чтобы исключить тебя из техникума. Но теперь от них не отделаешься. Не только ты, но и мы. Ведь угрожает, что снимут директора, завуча, но и мне дадут по шапке. Наступило молчание. Но его прерывает опять Игорь и говорит. Валя, я тебя не принуждаю, может, ты подумаешь о себе. Они настаивают на том, чтобы исключить тебя из техникума. Но мы, многие, не согласны с их требованием. Я предлагаю тебе такой вариант. Если твоя совесть позволит, напиши несколько слов, что ты порываешь сектой. За Бога можешь не упоминать, ведь кто докопается до твоей души? Ты себе верь на здоровье. Многие веруют, но тайны. Время такое, что сделаешь, ведь жить-то надо. А мы за тебя напечатаем в газете хорошую статью и этим типам напишем, что ты свой поступок осознала и желаешь остаться в нашем коллективе. И что мы поработали тебя на комсомольском собрании. И этим самым дадим тебе возможность сдать экзамен и получить диплом. А там ты вольная птица. Хочешь верь, а хочешь не верь. Немного подумав, Валя ответила. Нет, Игорь, возврата не будет. Писать я ничего не буду. Это будет нечестно с моей стороны, и совесть моя не будет чиста. А я обещала своему Господу служить в доброй совести. И что же теперь? Не прошло и много времени, и я сразу нарушу свое обещание. Нет, Игорь, этого не будет. Иисус Христос дороже мне не только моего диплома, но и самой моей жизни. Игорь посмотрел прямо в глаза девушке и произнес. Да, Валя, ты настоящий человек. Так поступать только могут люди с высокой нравственностью и с высокой верой в своих идеалах. Мертвая религия и философские ложные идеи так высоко человека не возносят. На этом разговор закончился. Молодые люди встали. На улице уже стемнело, и Игорь сказал. «Ну, Валя, желаю тебе удачи по твоей линии и твоим убеждениям. Да, я проведу тебя домой, чтобы ты не боялась. Они пошли по той же дороге, что ушли из дому. На прощание Игорь сказал: «До свидания, Валя». Валя тихо открыла дверь и прошла в свою комнату. Хозяйка уже спала, и в первую очередь ей хотелось помолиться. Валя склонила колени около своей кровати и долго молилась. Она благодарила Господа, что дал силы устоять в этом испытании, которое ее постигло. Ведь эта борьба была тоже нелегкой. Не с внешними врагами только, но также и со своим внешним человеком, которому так лестно стелили земные блага и человеческую славу, лишь бы только пойти на компромисс с дьяволом. Он пообещает тебе все, ты только поступись, хотя немного в своей совести. Но кто любит своего Господа всем сердцем и душою, тот будет побеждать все козни дьявола. И только лишь побеждающий наследует все. Побеждать себя, побеждать зло добром, побеждать плотские наклонности, побеждать все преграды, стоящие на пути в вечный Ханаан. Это христианский девиз. И вот окончательным финишем для нашей молодой христианки-студентки было то, что собрался весь техникум, все студенты и преподаватели. Большая аудитория была вся заполнена людьми. Что хотели видеть и слышать от своей коллеги, собравшейся, невозможно здесь произвести. Но можно лишь предполагать. Многие думали и думали, что Кулинич Валентина сейчас выступит перед ними со стыдом и раскаянием, прося у них извинения за причиненную им неприятность и позор, как они считали. Первым выступил директор и сказал: «Дорогие товарищи, коллеги и студенты, мы вас собрали в эту аудиторию для того, чтобы обсудить поступок нашей студентки Кулинич Валентины. Ставлю вас в известность, что она вступила в секту пятидесятников и совершила обряд водного крещения в нашем городе, в реке Тетерев». Тут послышался шум и голоса удивления, а директор продолжал: «И вот вышестоящие органы требуют от нас исключить ее из техникума. Какое будет ваше мнение и кто желает выступить?» Директор замолчал, и вся аудитория тоже молчала. Только некоторые студенты и преподаватели вытирали платочком слезы. Но это молчание было понятным. Ведь не исключена возможность, что здесь присутствует кто-либо из органов КГБ. А кто хочет подвергать себя ударам молоту КГБ? И все же некоторые дерзнули выступить в защиту студентки. Особенно хорошо отозвалась секретарь техникума. Она сказала: «Мне очень жаль нашу Валю. Все мы знаем ее и любим, и ценим ее способности и поведение. Но мне одно непонятно, почему такая реакция и такой переполох в нашем техникуме из-за Кулинич? Ведь она же не сделала никакого преступления, так зачем кто-то нам навязывает о ее исключении? А верить в Бога наша власть не запрещает?» Со многих мест послышались голоса о том, что она правильно говорит. Выступали и студенты, и все говорили о Кулинич с положительной стороны. В конце выступил завуч. «Товарищи, я вижу по всей нашей аудитории, что согласия на исключение нет. И я считаю, что если она сделала свой поступок вразрез с нашим мировоззрением, так не наказывать же человека, а нужно с ней работать и подходить к этому вопросу с научной точки зрения». Конечно, такого исхода дела противники не ожидали. Они рассчитывали, что соберут весь коллектив техникума, и он так и набросится на эту жертву, требуя ее растерзать. Но у противников всегда в запасе есть свои люди. И вот один из них все-таки встал, старший преподаватель по истории, и сказал: «Товарищи, нам студентка Кулинич преподнесла неприятные сюрпризы, и нам стыдно за нее перед вышестоящими органами. И если ее оставить в нашем коллективе с такими суеверными понятиями, это может повлиять на весь наш коллектив». Но после этого выступления зал опять зашумел. Директор встал и попросил тишины, дал слово Кулинич Валентине. Девушка встала и обратилась к присутствующим с такими словами: «Уважаемые преподаватели и студенты, я хочу сказать вам свое слово и чувствую, что я последний раз встречаюсь с вами в этой аудитории. Со всей смелостью и чистотой совести я хочу вам сказать, что не совершила ни одного аморального или преступного поступка, чему вы свидетели. Но за веру в Бога я сегодня преследуема и гонима органами КГБ, которые вынуждают вас и требуют исключить меня из техникума. И только лишь за то, что я открыто исповедую свою веру в Христа, как своего Спасителя, они требуют моего отречения, но этого не будет. Я знаю, что многие из вас веруют в Бога, но стесняются и боятся об этом говорить. Но я не стыжусь перед вами за моего Спасителя, который умер за меня и за вас на Голгофском кресте, чтобы дать спасение. Я сегодня не жалею, что уверовала в Него, не жалею, что ради Него я лишаюсь своего диплома. Свою жизнь я вручила Иисусу и верю, что Он позаботится за меня». После этого выступления собрание закончилось, и все начали выходить, а многие подходили к Вале и выражали сочувствие. Она вошла в большой длинный вестибюль, ведущий к парадному выходу, вдоль стен которого выстроилось много студентов четвертого курса. Никто не произнес ни слова, стояла тишина. На следующий день в техникуме на доске объявлений уже висел приказ об исключении Кулинич Валентины из техникума. Работа предателя и его разоблачение. А теперь мы ближе познакомимся с предателем Александром Медником и с его работой среди верующих. КГБисты, не добившись своей цели в отречении от Бога молодой студентки и увидев ее смелость и стойкость веры, и исключив из техникума, оставили ее в покое. Однако все предприятия города Житомира получили от КГБ предупреждение не принимать на работу гражданку Кулинич Валентину. Такие стойкие и честные люди им не подходят. Им нужны люди боязливые, трусливые и потерявшие честь и совесть. Теперь областной КГБ ставит перед собой задачу. В первую очередь нужно арестовать Гулу Александра, Кузьмича Петра и Железняка Амеляна. Это были главные руководители многих церквей, а КГБ считало, что если арестовать и судить главных, то остальные разбегутся и церкви перестанут существовать. Но это не так. Сотни и тысячи наших братьев судили на длительные срока тюрем и лагерей, но христианство не умалялось, но наоборот увеличивалось. На смену арестованным на проповедь и служение выходили еще совсем молодые братья, ибо кровь мучеников – это семя христианства. Но КГБисты задались еще и другой целью – сделать все так, чтобы главных посадить, а Александра Медника не засветить, но чтобы он остался во главе руководства, и таким образом, если еще кто появится в руководстве церкви, и их также убрать. И вот КГБ решило действовать среди верующих по сценарию ведения шпионской и разведывательной работы. Перед тем, как арестовать этих троих, начали активно вызывать братьев и сестер, не служителей, а рядовых, и добиваться признания, кто руководящий. Хотя сами все прекрасно знают, но требуют подтвердить, а затем склонить, чтобы на суде он был свидетель. С этой целью прощупывали, кого только могли, искали боязливых и нестойких, но им это не удавалось. Все друзья были тщательно наставлены и научены не говорить за других ничего. И если спрашивают и показывают фото какого-то брата, можно говорить, что я его знаю, но говорить за него я вам не буду. Это КГБистов еще больше выводило из терпения и равновесия. Они кричали и буйствовали. Откуда такая конспирация? Кто научил вас простых, порой малограмотных людей, мужчин и женщин, рабочих и крестьян, молодых и старых, такой стойкости и мудрости в ответах? Они беснуются на допросах, угрожают, пугают, как только могут. Они буквально все знают о нас, и где, и кто из братьев-проповедников или служителей сказал какую проповедь. Нас эти сведения озадачили, и нам стало ясно, что предатель среди нас. Собираем тайную беседу, зовем вроде всех доверенных и в таком месте, что мало кто знает о нем. Среди нас присутствует и Александр Медник, но на него даже и тень не могла упасть. Через несколько дней после этого КГБ уже все знает об этой беседе. Народ Божий вопиял: «О Боже! Кто же это такой есть среди нас?» Но ответа пока нет. Для ясности этих событий я опишу некоторые обстоятельства. Весной 1954 года группа братьев объединилась и создала строительную бригаду для работы по договору в колхозе и других организациях. В эту бригаду попал я и Саша Гула. Но вот что основное. Никто, кроме его родителей и, конечно, нашего уважаемого Александра Медника, не знал, где работает Гула. Мы тогда работали недалеко от города Шепетовки, в деревне Серединцы, и жили на квартире у одной старой женщины. Это была середина июля. У нас на стройке не было материала, и мы решили ехать по домам. А транспортом у нас всех были велосипеды. И вот в пятницу утром мы разъехались и договорились приехать все в понедельник утром. Саша Гула приехал домой. Ему отец сказал, что из Житомира приезжал один брат и сказал, чтобы он срочно приехал на воскресенье к ним по какому-то делу. Саша поехал, но я не помню, по какому делу. Потом он уже рассказывал, что в Житомире имел встречу с саботажем, и тот предупредил, что ты, Сашенька, будь осторожен. КГБисты следят, ищут тебя, но они не знают, где ты находишься. Хорошо, что Господь дал тебе такое глухое местечко, и Он тебя там сохранит. А Саша, в свою очередь, и ему сказал: «Вы...»